Приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче вы услышите интервью с королевским пингвином. А затем мы познакомим вас с интересными фактами из жизни краба-отшельника.
Здравствуй, пингвин.
Добрый день.
Пингвин, расскажи, пожалуйста, как ты здесь, во льдах Антарктики, поживаешь?
Хорошо я поживаю, никогда не замерзаю. На морозе, среди льдов, я всю жизнь прожить готов.
Зимой тут у вас очень холодно, наверное.
Да, когда в северном полушарии лето, у нас в южном полушарии зима. Мороз здесь зимой градусов 60 по Цельсию. Ветер дует сильный. Скорость ветра 160 километров в час.
Зимой у вас полярная ночь?
Да, зимой темно, солнце не всходит.
Неужели вам, пингвинам, нравится здесь жить в таких условиях?
Конечно. А чем плохо? Мы, пингвины, птицы полярные, к этим условиям привычные.
Скажи, а много разных видов пингвинов живет здесь, в Антарктике?
Ни много, ни мало. 17 видов.
17 видов? А к какому виду ты относишься?
Я королевский пингвин. Или еще называют меня патагонский пингвин.
Ясно. Интересно, пингвины какой породы самые большие?
Самые большие императорские пингвины, а мы королевские или патагонские на втором месте.
Скажи, королевский пингвин, какого ты роста?
Я почти метрового роста.
А весишь?
18 килограмм.
Выглядишь ты симпатично и даже очень нарядно. Ты как будто одет в серый фрак.
Да, Творец нарядил меня в серый фрак, дал мне желтый жилет, белую рубашку и белые штаны. Потом у меня оранжевый воротничок, черная шляпа, черные туфли, а клюв мой, как видишь, черный с оранжевым. Thank you.
Все это выглядит очень красиво. Скажи, а твое одеяние, вернее сказать, оперение, теплое?
Еще бы, очень теплое. Видишь, какие у меня перья? Необычные.
Да, они у тебя довольно короткие.
А видишь, как они растут, в каком порядке расположены?
Ты ими покрыт, как крыша дранкой или гонтом.
Верно, создатель специально так меня ими покрыл. От морозов и холодных ветров мое тело укрыл.
Понятно.
А внизу, под этими верхними перьями, у меня еще толстый слой мягких и теплых перышек есть.
Это все, чтобы не замерзнуть?
Ну, конечно.
А я слышала, что у пингвинов под кожей толстый слой жира имеется.
Верно. Жир – хороший теплоизолятор. Я ведь во время мороза не только по суше гуляю, но и в воду ныряю.
Неужели не боишься в ледяную воду прыгать?
Ни капельки. Я в ледяной воде очень даже много плаваю. Ведь там пища моя живет.
Пища?
Ну да, рыбы, креветки. За ними-то я и ныряю. И мне совсем не холодно в студеной океанской воде плавать. Благодаря толстому слою жира, которым меня создатель снабдил.
Интересно. Скажи, пингвин, а с какой скоростью ты плаваешь?
С какой скоростью я плаваю? Примерно 24 километра в час.
24 километра в час? Быстро. Ты гребешь своими, не знаю как назвать, крыльями или плавниками?
Да, верно, я гребу ими. Выглядят они как крылья? А служат плавниками.
А летать ты не можешь?
Нет, не могу. Потому что на самом деле это у меня плавники, а не крылья. Они были специально созданы, чтобы я с помощью их мог быстро плавать.
Интересно.
Да, интересно то, что у птиц в крыльях кости всегда трубчатые. Они полые, пустые внутри.
И благодаря этому они легкие, меньше весят?
Ну, конечно, и птицам поэтому легче летать. А у меня в моих так называемых крыльях, а на самом деле плавниках, кости сплошные.
Этим ты от многих других птиц отличаешься?
Ну да, ведь если бы у меня были трубчатые, полые кости, как у других птиц, они сломались бы во время плавания.
Понятно. Полые внутри кости легче, но они менее прочные. Они хороши в крыльях летающих птиц. А для твоих плавников, которыми ты гребешь, они недостаточно прочны.
Совершенно верно. Поэтому Творец снабдил мои плавники прочными костями, не полыми внутри.
Интересно. Значит, Создатель предусмотрел это заранее, зная, что ты будешь плавать в океане, добывая себе пищу.
Конечно.
Скажи, а много у тебя в океане врагов, которые подстерегают тебя во время твоей подводной охоты?
Есть у меня враги. Хищные киты и морские леопарды.
А имеется у тебя какая-нибудь защита от них?
Имеется. Мне защитная окраска помогает.
Защитная окраска?
Ну да. Если, например, голодный морской леопард надо мною проплывает, он меня не замечает. Когда он смотрит вниз, он не видит ничего, кроме темной воды.
Как это?
А дело в том, что Создатель окрасил мою спину в голубовато-серый цвет. И этот цвет очень хорошо сливается с темным цветом океанской воды.
Ах, вот оно что! А если морской леопард проплывает под тобой и смотрит на тебя снизу?
Он видит светлый цвет.
Светлый цвет чего?
Цвет неба.
А тебя он разве не видит?
Ему трудно меня заметить, так как Творец окрасил мой живот в белый цвет.
И цвет твоего живота сливается с цветом неба?
Ну, конечно. Мой Творец думал о защитной окраске, когда меня создавал.
Верно. Скажи, пингвин, а с помощью чего ты направление меняешь, когда плывешь?
Мои две лапы служат мне рулями.
Ага, ясно. А как ты рыбу ловишь?
Рыбу я ловлю моим очень острым клювом длиной 10 сантиметров.
Интересно. А когда ты ныряешь, как долго ты можешь оставаться под водой?
Под водой я в среднем 2 минуты нахожусь.
Пингвин, а почему люди говорят, что когда ты плаваешь, ты на дельфина похож?
Потому что когда я плаваю, я часто из воды выпрыгиваю.
Выпрыгиваешь, чтобы вдохнуть воздух?
Ну да. А потом опять на 2 минуты погружаюсь.
Понятно.
Да, а если я хочу вылезти совсем из воды, я для этого должен лишь плыть скорее, а лапами-рулями себя к поверхности воды направлять. Таким образом, я из воды выпрыгиваю и на берег, или на айсберг вылезаю.
Ясно. Пингвин, скажи, а ты бегать умеешь?
Конечно. Я так же быстро могу бегать, как и ты.
Ты можешь бегать так же быстро, как я? Но ведь у тебя шишки такие коротенькие.
Это верно. Шаги мои очень коротенькие. По 15 сантиметров. Но я делаю много-много маленьких шажков за то же время, за которое ты один шаг делаешь.
Ага, и поэтому ты можешь бегать с такой же скоростью, как человек.
Да, некоторые люди говорят, что я выгляжу как серо-белый мешок, семенящий по льду.
Я заметила, некоторые пингвины катались на животе.
Да, когда я бегать устаю, я тоже езжу по льду на животе.
Отталкиваясь своими плавниками?
Ага.
Пингвин, расскажи мне, пожалуйста, о том большом яйце, которое твоя жена откладывает каждый год.
Да, она всегда откладывает только одно яйцо, каждой весной. Подкатывает она это яйцо ко мне и оставляет, чтобы я его высиживал.
Чтобы ты высиживал? А она в это время что делает?
В океан ныряет, пищу себе добывает.
Уплывает за пищей?
Ну да, ей подкрепиться надо. Ведь она очень много энергии тратит, пока это яйцо в ее организме формируется. Она при этом 20% веса своего теряет.
Бедняжка.
Да, она питаться отправляется. Пусть поправляется. А мне яйцо оставляет, высиживать поручает.
И как ты его высиживаешь?
Я кладу яйцо себе на лапы и, нахохлившись, сижу. При этом складки моей свисающей кожи накрывают яйцо.
Понятно.
Вместил кровеносные сосуды в эти свисающие складки кожи. Кровь и обогревает яйцо. И таким образом оно высиживается.
Здорово! А сколько времени ты его высиживаешь?
Я высиживаю яйцо 60 дней.
60 дней?
Да, и когда наш ребенок, пингвиненок, вылупливается из яйца, мама возвращается, вдоволь наевшись, и начинает кормить новорожденного рыбой и креветками.
Я видела маленького пингвиненка. Он такой хорошенький.
Да, он похож на симпатичную мягкую игрушку с длинным клювом.
Скажи, пингвин, когда мама приходит, чтобы кормить ребенка и заботиться о нем, настает твоя очередь подкрепиться едой?
Верно, но я довольно быстро возвращаюсь, чтобы помогать кормить птенца, ведь мы с женой должны кормить его и заботиться о нем в течение целого года, пока птенец наш не вырастет большой.
В течение целого года? Интересно, я раньше об этом не знала. Спасибо тебе большое, королевский или патагонский пингвин, за очень интересную беседу.
Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой здесь, в Антарктике.
Хорошо. Счастливо тебе, пингвин, в родной стихии среди льдов и айсбергов оставаться. А мне пора домой отправляться.
До свидания.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь слышать или читать рассказы о полярниках? Наверное, вы знаете, в каких суровых условиях полярникам приходится жить и работать. В районах Северного и Южного полюса даже летом температура редко бывает выше 1 градуса тепла по Цельсию, а зимой там трещат жестокие 60-градусные морозы. Поистине, арктический климат суров. Вечные льды, снега, студеные океанские волны, пронизывающие холодные ветры, снежные бури. Поэтому, отправляясь на работу в зоны Северного или Южного полюса, полярники обязательно берут с собой очень теплую одежду. Они иногда носят одежду, утепленную птичьими перьями и пухом. Эта одежда очень теплая и легкая. Кроме того, они берут с собой особые теплые палатки и спальные мешки, а также другое специальное снаряжение, необходимое для жизни в суровых и опасных полярных условиях. Однако, как мы сегодня слышали, эти условия вполне удовлетворяют пингвинов, постоянных жителей Антарктики. Пингвины обходятся без специальных теплых палаток и спальных мешков. Они не заботятся о том, чтобы запастись теплой полярной одеждой. Как же они переносят лютые морозы? Дело в том, что кто-то о них позаботился. Кто-то дал им специальное одеяние из перьев и пуха, надежно защищающее их от ветра и стужи. А чтобы им тепло было плавать в ледяных полярных водах, снабдил их особым слоем жира. Позаботился о пингвинах их разумный создатель, Бог, сотворивший Вселенную. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, После того, как вы услышали о способности пингвинов нырять и плавать в океанских волнах, мы хотим рассказать вам об одном маленьком, но хитром существе, обитающем в дне морей и океанов. О крабе-отшельнике.
Краб-отшельник — довольно нежное существо. В его жизни бывают такие моменты, когда он может погибнуть от одной единственной песчинки. Травинка на берегу может перерезать его надвое. Кроме того, краб-отшельник — существо очень вкусное. Многие морские рыбы и другие животные с удовольствием съели бы отшельника на обед. Море, в котором живет краб-отшельник, буквально кишит его врагами. Отшельник и его родственники всегда жили в море. В определенные моменты своей жизни они бывали очень уязвимыми. И всегда они были очень вкусными. И все-таки они не исчезли. В океане и по сей день очень много крабов-отшельников. Если они такие нежные и такие вкусные, и живут среди множества любителей полакомиться крабьим мясом, как же им удается выжить? Говорят, что краб-отшельник хитер. И правда, ведет он себя очень умно. Живет он всегда в пустой ракушке. И если эта ракушка слишком яркого цвета, он ее чем-нибудь покрывает. Тогда врагам труднее его заметить. Хитрый прием, правда? Часто краб-отшельник покрывает свою ракушку актиниями или морскими анемонами. Актинии — это такие необычные существа с трубкообразным телом и со щупальцами, которые вместе выглядят как цветок. Этими щупальцами актинии прочно прикрепляются к подводным камням. Как правило, всю свою жизнь они проводят на одном месте. Интересно, что человеку обычно не удается оторвать живую актинию от камня. Зато это удается крабу-отшельнику. Он своей клешней начинает тереть актинию и продолжает делать этот массаж в течение нескольких часов. В конце концов, актиния отпускает камень. Тогда краб-отшельник быстро сажает актинию на ракушку, в которой он живет, и потом снова долго трет актинию до тех пор, пока она не прикрепится к его ракушке. Конечно, краб-отшельник поступает разумно, покрывая свою ракушку актиниями. Кажется, что в этот момент он думает о том, как защититься от врагов. Но на самом деле краб-отшельник, конечно, не умеет думать. Специалисты говорят, что у краба-отшельника очень сложные инстинкты. В особенности это проявляется в тот момент, когда он меняет свою ракушку. Вы уже слышали, краб-отшельник всю жизнь живет в ракушке. Он находит пустую ракушку от какого-нибудь другого морского существа и заползает в нее. Но ведь он растет, и тогда в какой-то момент ему становится нужна новая ракушка. Когда он чувствует, что пришла пора линять и менять кожу, он как бы инстинктивно знает, что ему понадобится раковина большего размера. Поэтому он находит себе новую ракушку побольше и крепко держит ее одной клешней, все еще сидя в своей старой ракушке. Когда приближается время линять, он держит новую ракушку еще крепче. Он подтягивает ее к себе поближе, чтобы никакой другой краб-отшельник не схватил ее. Он как будто понимает, что у него уже не будет времени на поиски другой новой ракушки. Самый опасный период в жизни краба-отшельника — это момент, когда он перебирается в новую раковину. Именно в это время он настолько незащищен, что даже песчинка может убить его. Инстинктивно он меняет ракушку очень быстро. Он расслабляет свою специальную мышцу и перестает держаться за старую маленькую раковину. Потом он вылезает из нее без промедления, вставляет хвост в новую большую ракушку и осторожно задом туда ползает. Когда он касается задней стенки раковины, он с такой силой цепляется за нее, что вытащить краба из ракушки не удается никому. Потом он сокращает свои мышцы и поглубже залезает внутрь новой ракушки. Теперь, когда он переселился в новый домик, он может спокойно линять, ведь внутри ракушки достаточно места, чтобы, двигаясь, сбросить свою старую кожу. И опять инстинктивно краб высовывается из своей раковины ровно настолько, чтобы старая кожа выплыла наружу. Конечно, крабу-отшельнику повезло, что он имеет такие хорошие инстинкты. Они ему очень помогают. Правда, я думаю, что дело тут не только в везучести. Почему же удается выжить крабу-отшельнику? Потому что он хитрый и действительно умеет думать? Нет, известно, что крабы думать не умеют. Может быть, потому что ему повезло с инстинктами? Но ведь случайно инстинкты не возникают. Я знаю, как удается выжить крабу-отшельнику. Кто-то вложил эти инстинкты в организм краба, чтобы он делал то, что нужно, и притом в нужный момент. Кто-то позаботился о крабе-отшельнике и дал ему все нужные инстинкты. Кто же это? Ну, конечно, тот, кто заботится о вас и обо мне. Бог-творец, создавший жизнь на земле.
На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.